Пролог первый. Послание к евреям и к нам. Памятный стих. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Послание к евреям, 10 глава, 36 стих. Вы когда-нибудь представляли себе, какая это весть – услышать проповедь Иисуса или одного из апостолов? У нас есть письменные отрывки и краткие обзоры некоторых их проповедей, но они дают лишь ограниченное представление о том, каково было услышать их вживую. Однако Бог сохранил в Священном Писании по крайней мере одну полную проповедь для нас – послание апостола Павла к евреям. Павел назвал свое письмо словом «увещание». Это выражение использовалось для обозначения проповеди как в синагоге, так и во время христианского богослужения. Поэтому можно утверждать, что послание к евреям – самая ранняя полная христианская проповедь, которая у нас есть. Это послание было адресовано верующим, которые приняли Иисуса, но затем столкнулись с трудностями. Некоторых публично оскорбляли и преследовали. Другие переживали финансовые проблемы. Многие устали и начали сомневаться в своей вере. Знакомо ли это нам сегодня? Однако в своей воодушевляющей проповеди апостол призвал их, а в более широком смысле и нас, сохранять стойкость в вере и устремлять свои взоры на Иисуса, ныне пребывающего в небесном святилище.
Воскресенье, 26 декабря. Славное начало. Чтобы понять послание к евреям и применить его к себе, нам нужно понять историю данной группы верующих и их положение, когда они получили от апостола эту проповедь. Прочтите тексты послания к евреям, 2 глава, 3 и 4 стихи.
«Избежим ли мы такового, если не станем радеть о том великом спасении, которое изначально провозглашено было Господом и подтверждено для нас потом теми, кто слышал его? О спасении нашим свидетельствовал и сам Бог многими знамениями и чудесами, явлениями разных сил своих и тем, что одаривал нас по своей воле дарами Святого Духа».
Каким был опыт еврейских слушателей, когда они впервые обратились в христианство? Что способствовало укреплению их веры? Этот отрывок подразумевает, что слушатели послания к евреям не слышали проповедей самого Иисуса. Они получили Евангелие от других евангелистов, возвестивших им весть о спасении. Павел также говорит, что евангелисты утвердили в них благую весть, и сам Бог явил свидетельство знамениями и чудесами и различными силами. Это означает, что Бог подтвердил Евангелие видимыми знамениями и другими проявлениями своего могущества, в том числе раздаянием Духа Святого. В Новом Завете говорится, что такие знамения, как чудесные исцеления, изгнание бесов и излитие духовных даров, часто сопровождали проповедь Евангелия в новых местах. В период образования христианской церкви Господь излил свой дух на апостолов в Иерусалиме, чтобы они могли провозглашать Евангелие на ранее неизвестных им языках и творить чудеса. Согласно книге «Деяния апостолов», Филипп совершал подобные чудеса в Самарии, Петр — в Иопии и Кесарии. Павел на протяжении всего своего служения в Малой Азии и Европе. Эти могущественные проявления были видимым свидетельством, подтверждающим весть о спасении, весть об установлении Царства Божьего, о спасении от грехов и власти злых сил. Святой Дух дал первым христианам уверенность в том, что их грехи прощены. Поэтому они не боялись суда. Их молитвы были дерзновенными и уверенными, а религиозный опыт — радостным. Дух также освободил порабощенных злыми силами, что было убедительным доказательством превосходства силы Бога над силами зла и свидетельствовала, что в их жизни наступило Царство Божье. Какова история вашего обращения? Каким образом вы утвердились в своей вере в Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа? Почему важно и полезно вспоминать, как мы пришли к Богу?
Понедельник, 27 декабря. Борьба. Когда верующие исповедали свою веру во Христа и присоединились к церкви, они установили пограничный знак их отличия от остального общества. К сожалению, это стало источником конфликта, поскольку неявно осуждал окружающих общество и его ценности. Прочитайте послание к евреям, 10 глава, с 32 по 34 стих.
«Вспомните, как в былые дни, когда воссиял над вами свет истины, переносили вы многие страдания и тяжелую борьбу. Порой вас самих выставляли на публичное поношение и подвергали мучениям. Нередко же с другими вы разделяли то, что выпадало на их долю. Вы узникам сострадали, а на разграбление имущества вашего отвечали радостью, потому что знали, что есть у вас на небесах нечто лучшее, а главное — нетленное».
Послание к евреям, 13 глава, 3 стих.
«Помните об узниках, как если бы сами вы были вместе с ними в заточении. И о тех не забывайте, с кем обращаются жестоко, как если бы вам самим причиняли боль».
Какие сложности испытали слушатели послания к евреям после своего обращения? Перечислите сложности и страдания, которые вы лично претерпели, последовав за Иисусом. Очень вероятно, что читатели послания к евреям морально и физически пострадали от рук толпы, возбужденной противниками. Верующих бросали в тюрьмы, и не исключено, что их также избивали, поскольку правители зачастую могли одобрять наказание и заключение в тюрьму без соблюдения соответствующих правовых норм. Прочитайте послание к евреям, 11 глава, с 24 по 26 стих.
«Верил и сам Моисей, когда, став взрослым, отказался называться сыном фараоновой дочери. Быстротечным удовольствием греховным предпочел он страдания вместе с народом Божиим. Поношение, подобное тому, которое позднее выпало на долю Христа, счел он для себя большим богатством, нежели сокровища египетские. В грядущем он видел истинное воздаяние».
Первое послание Петра, 4 глава, 14 и 16 стих.
«Если злословят вас за имя Христово, блаженны вы, ибо Дух Божий, Дух славы, пребывает с вами. Если кто-то страдает из-за того, что он христианин, нечего ему стыдиться, пусть славит Бога, что может носить это имя».
Как опыт Моисея и читателей первого послания Петра помогает нам понять, почему верующие христиане подвергались гонениям? Исходя из прочитанных стихов, какие преимущества обнаруживают для себя христиане в страданиях за свою веру? Нести поношение Христово означало назвать себя христианином и перенести позор и оскорбление, которое подразумевало это звание. Общественная неприязнь к христианам было следствием их особых религиозных убеждений. Окружающих могут оскорбить религиозные обряды, которых они не понимают, или люди, образ жизни и мораль которых заставляют других чувствовать себя виноватыми или пристыженными. В середине первого века нашей эры древнеримский историк Тацит считал христиан виновными в ненависти к роду человеческому. Какой бы ни была точная причина этого, безусловно, ложного обвинения, многие ранние христиане, как и адресаты Павла, страдали за свою веру. Страдают все люди, и христиане, и нехристиане. Но что значит страдать за Христа? Сколько страданий, с которыми сталкиваемся, мы переносим за веру во Христа? А сколько из них — вследствие наших решений? Thank you.
28 декабря. Изнеможение. Читатели послания к евреям успешно сохранили свою веру и преданность Христу, несмотря на отвержение и гонение. Однако борьба повлияла и на них. Они верно сражались и победили, но все же истощились в этой борьбе. Прочитайте тексты послания к евреям, 2 глава, 18 текст.
«Он сам прошел через искушения и страдания, потому и может понять искушаемых и помочь им».
Послание к евреям, 3 глава, 12-13 тексты.
«Смотрите же, братья, чтобы не завладели сердцами вашими нечестие какое и неверие, которое уводят от Бога живого. Наставляйте друг друга каждый день, пока можно еще говорить ныне, чтобы никто из вас не стал своевольным, обольщаясь грехом».
Послание к евреям, 4 глава, 15 текст.
«Первосвященник, коего имеем мы не из тех, кто не знает сострадания к нам в слабостях наших. Нет, он ведь и сам был искушен во всем, подобно нам. Правда, не согрешил он при этом. Не станем же оставлять собраний наших, как это у некоторых привычку вошло. Ведь мы должны ободрять друг друга. Тем больше нуждаемся мы в этом, чем ближе становится, как и сами видите вы, день Господень».
Послание к евреям. 10 глава, 25 текст.
«Не станем же оставлять собраний наших, как это у некоторых в привычку вошло, ведь мы должны ободрять друг друга».
Послание к евреям, 12 глава, 3, 12, 13 тексты.
«Дабы не измочь вам и не пасть духом, думайте о том, кто подвергся такому поруганию от грешников. Так что не опускайте рук своих, и пусть не дрожат колени ваши. Прямо идите дорогой, чтобы хромые, которые есть среди вас, не сбились с пути, а напротив немощи свои одолели».
Послание к евреям, 13 глава, с 1 по 9 тексты и 13 текст.
«Да не угаснет никогда братская любовь. Не забывайте оказывать гостеприимство. Живя так, иные, сами того не ведая, даже ангелов принимали у себя. Помните об узниках, как если бы сами вы были вместе с ними в заточении, и о тех не забывайте, с кем обращаются жестоко, как если бы вы самим причиняли боль. Да будут чтимы у вас узы брака, и непорочны пусть будет брачная ложа ваша, блудников же и прелюбодеев будет судить сам Бог. Не будьте падки на деньги, довольствуйтесь тем, что имеете. Бог ведь заверил: никогда не забуду тебя и в беде тебя не оставлю. Мы смело говорим поэтому: Господь мне помощник, и нечего мне бояться, что сделает мне человек. Наставников ваших не забывайте, которые возвещали вам Слово Божье, помня, как жили и как умирали они, подражайте вере их. Ведь Иисус Христос, которого проповедовали они, вчера и сегодня и вовеки все тот же. Да не совратят вас всевозможные учения, чуждые Духу Христа. Свои сердца лучше укреплять благодатью, а не какими-то предписаниями о пище, которые сами по себе никому из следовавших им не приносили пользы. Так выйдем же и мы за стан к Нему, неся на себе позор, который когда-то Он за нас нес».
С какими трудностями сталкивались верующие? Послание к евреям сообщает, что читатели продолжали испытывать трудности. Они подвергались словесным и, вероятно, другим нападкам. Некоторые верующие все еще находились в тюрьме, и это могло истощить церковь в финансовом и психологическом плане. Они ослабели и легко могли изнемочь. Это свойственно и отдельным личностям, и коллективам. Когда приходит азарт победы, психологические и другие виды защиты ослабевают. Поэтому люди становятся более уязвимыми для нападения со стороны своих врагов. Во второй раз сложнее собраться с прежними силами, чтобы противостоять надвигающейся угрозе. Прочитайте третью книгу «Царств», главу 19, тексты с 1 по 4.
Ахав пересказал Иезавели все, что сделал Илия, и как он перебил мечом всех пророков Ваала.
Тогда Иезавель послала к Илии гонца с такими словами: «Пусть так-то и эдак поступят со мной боги, и еще добавят, если завтра к этому часу я не покончу с тобой, как ты покончил с ними». Илия испугался и, спасая свою жизнь, бежал в Беершеву, что в Иудее. Там он оставил своего слугу, а сам пошел в пустыню. Отойдя на один день пути, он сел под можжевеловым кустом и стал молить о смерти. «Забери мою жизнь, я ведь не лучше моих предков».
Какие переживания испытывал Илия сразу после своей победы на горе Кармил? Но часто твердая вера и блестящие успехи сменяются чувством сомнения. В таком положении оказался и Илия. Он опасался, что начавшееся на Кармиле пробуждение не продлится долго, и отчаяние охватило его. Под защитой Всевышнего он выдержал жесточайшие испытания веры. Но в этот час отчаяния, когда угрозы Иезавели раздавались в его ушах и казалось, что сатана одержит над ним победу, благодаря заговору этой нечестивой женщины, он утратил надежду на Бога. Его вера достигла наивысшей точки, но последующая реакция была ужасна. Забыв Бога, Илия все бежал вперед, пока, наконец, не оказался в пустыне один. Подумайте о тех временах, когда вы потерпели неудачу в своей христианской жизни, и попытайтесь понять обстоятельства и причины, которые способствовали этому. Что бы вы могли сделать по-другому?
Среда, 29 декабря. Сплотитесь. Что апостол посоветовал своим читателям с учетом их ситуации? Какие уроки мы можем извлечь из послания к евреям? Как Бог помог Илии оправиться от разочарования? Прочитайте третью книгу Царств, 19 глава, с 5 по 18 стих.
Он лег и заснул под этим кустом. Но его коснулся ангел и сказал: «Встань и поешь». Он взглянул и увидел у себя в изголовье лепешку, испеченную на углях, и кувшин с водой. Он поел, выпил воды и снова лег. Но вернулся ангел Господень и вновь коснулся его, сказав: «Встань и поешь, тебе предстоит дальний путь». Он встал, поел и попил. Подкрепившись, он отправился в путь и шел 40 дней и 40 ночей до Божьей горы Харива. Там он нашел пещеру, вошел в нее и заночевал. И было ему слово Господне: «Что ты здесь делаешь, Илия?» «Я горячо ревную о Господе, Боге воинств», — ответил он. «Отвергли израильтяне твой завет, жертвенники твои разрушили, пророков твоих перебили мечом, один я остался. Но и у меня хотят отнять жизнь». Господь сказал: «Выйди и встань на горе пред Господом, и пройдет там Господь, и ураганный ветер будет рушить горы и валить скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра — землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения — пламя, но не в пламени Господь. А после пламени — тонкий звук безмолвия». Когда услышал это Илия, то закрыл лицо накидкой, вышел и встал у входа в пещеру, и спросил его голос: «Что ты здесь делаешь, Илия?» «Я горячо ревную о Господе, Боге воинств», — ответил он. «Отвергли израильтяне твой завет, жертвенники твои разрушили, пророков твоих перебили мечом. Один я остался, но и у меня хотят отнять жизнь». Господь сказал ему: «Иди в обратный путь через пустыню к Дамаску. Помажь Хазаэля в цари арамейские, и Егу, сына Нимши, помажь в цари израильские, а Елисея, сына Шафата из Авель-Михолы, помажь пророки. Вот твой преемник. Кто избежит меча Хазаэля, того убьет и Егу, а кто спасется от меча и Егу, того убьет Елисей. Я оставлю в живых 7000 человек в Израиле, всех, чьи колени не преклонились перед Ваалом, чьи уста не целовали его.
Что сделал Бог для восстановления веры Илии? История взаимоотношений Бога с Илией после Кармила вызывает глубокий интерес, ибо открывает нежную заботу и мудрость, с которыми Бог служит находящимся в беде и борющимся за восстановление веры. Господь многое сделал для Илии. Во-первых, он позаботился о физических потребностях пророка, накормил его и дал отдохнуть. Затем в пещере ласково упрекнул его: «Что ты здесь, Илия?» и помог ему глубже понять, как он действует и выполняет свои цели. Бог явился ему не в бушующем ветре, землетрясении или огне, а в тихом веянии ветра. Затем он поручил Илии работу и успокоил его. Прочитайте послание к Евреям, 2 глава, 1 стих.
Все это обязывает нас твердо держаться услышанного, чтобы не сбиться с пути.
Послание к Евреям, 3 глава, с 12 по 14 стих.
«Смотрите же, братья, чтобы не завладели сердцами вашими нечестие какое и неверие, которые уводят от Бога живого. Наставляйте друг друга каждый день, пока можно еще говорить ныне, чтобы никто из вас не стал своевольным, обольщаясь грехом. Ведь мы теперь во всем причастны Христу, если только до конца будем держаться того, что с верой приняли в самом начале».
Послание к Евреям, 5 глава, с 11 по 14 стих.
«Много еще мы могли бы сказать об этом, но иные вещи трудно объяснить вам теперь, потому что вы, оказывается, не готовы слушать. Вы должны были бы уже сами стать учителями сегодня, но вместо этого снова нуждаетесь в том, чтобы вас учили основам основ божественных откровений. Вы опять нуждаетесь в молоке, а не в твердой пище. Понятно, что всякий молоком питаемый неопытен в истине, он ведь младенец. А твердая пища, она для зрелых, для тех, в ком опытом развита способность отличать доброе от злого».
Послание к Евреям, 10 глава, с 19 по 25 стих.
«Кровь Иисуса сделала так, братья, что теперь мы можем смело и уверенно входить в небесный храм. Христос открыл нам новый, живой путь сквозь завесу через свое собственное тело. И раз такой великий у нас священник над всем Божьим домом поставленный, пойдем теперь к Богу с твердой верой, сердцем искренним, освобожденным от грехов оскверненной совести и с омытым, образно говоря, чистою водою телом. Надежде, которую исповедуем, будем неколебимы, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя один другого к любви и добрым делам. Не станем же оставлять собраний наших, как это у некоторых в привычку вошло. Ведь мы должны ободрять друг друга. Тем больше нуждаемся мы в этом, чем ближе становится, как и сами видите вы, день Господень».
Перечислите советы, которые апостол дает в этих текстах верующим для укрепления их веры. В послании к Евреям мы можем найти несколько наставлений, которые апостол дал читателям, чтобы помочь им обрести первоначальную силу и веру. Один из подчеркнутых Павлом вопросов — забота о физических нуждах единоверцев. Он предлагает проявлять гостеприимство и навещать узников, что подразумевает удовлетворение их нужд. Апостол призывает своих читателей к щедрости, помня, что Бог не оставит их. Павел также обличает их и ободряет. Он предостерегает верующих, чтобы они не отпали, не имели сердца лукавого и неверного, и призывает их возрастать в вере. Он также отмечает важность постоянного посещения церковных собраний. Подводя итог, апостол предлагает читателям сплотиться, ободрять друг друга, проявлять любовь и творить добрые дела. Он также возвышает Иисуса и Его служение в небесном святилище. Thank you.
Четверг, 30 декабря. Последние дни. Прочитайте послание к евреям, главу 1, текст 2.
«В последние же дни мира сего Он говорил нам через Сына Своего, Коего соделал наследником всего и через Которого сотворил вселенную».
Послание к евреям, главу 9, текст из 26 по 28.
Христу пришлось бы тогда страдать несчетно уже от начала мира. Нет, Он явился только раз и явился ныне, в конце веков, чтобы жертвою Своей удалить грех. Как человеку определено Богом умереть лишь один раз и затем предстать пред судом, так и Христос лишь единожды был в жертву принесен, чтобы понести на себе грехи многих. Во второй раз явится Он уже не по причине греха, а ради спасения тех, кто ждет Его.
Послание к евреям, главу 10, 25 текст, а также с 36 по 38.
«Не станем же оставлять собраний наших, как это у некоторых в привычку вошло, ведь мы должны ободрять друг друга. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное. И ведь совсем, совсем недолго осталось ждать. Придет грядущий, не станет он медлить. Слуга мой праведный верой жив будет, а кто отступит, не будет угоден душе моей».
А также послание к евреям, главу 12, с 25 по 28 тексты.
«Смотрите же, не отвергните говорящего вам. Ведь если наказание не избежали те, кто не захотел слушать Бога, возвещавшего на земле, то тем больше постигнет нас возмездие, если отвернемся от говорящего с неба. Тогда от голоса его вздрогнула земля, теперь же предвозвещает. В другой раз не одну только землю поколеблю, но и небо». Слова «в другой раз» говорят нам, что грядущее это сотрясение сметет все из прежде сотворенного, что не сможет устоять, дабы осталось только неколебимое. Но царство нас ожидающее нерушимо, потому будем с трепетом благоговейным благодарить Бога и служить Ему так, как Он того хочет.
Как в этих стихах апостол описывает время? Апостол упоминает важный момент, подчеркивающий безотлагательность его увещевания. Читатели живут в последние дни, и обетования вот-вот исполнятся. Учитывая время, в которое сегодня мы живем, какие духовные советы вы дали бы своим детям, своей церкви, неверующим, себе? Интересно, что на протяжении всего послания Павел сравнивает своих читателей с поколением пустыни, которая стояла прямо перед границей Ханаана и было готово войти в землю обетованную. Апостол напоминает своим читателям: «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». А затем ободряет их: «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению душ». Это последнее увещевание напоминает читателям и нам об опасностях, которые угрожают народу Божьему перед самым исполнением Божьих обетований. Именно об этом говорит книга «Числа». Библейское повествование гласит, что дважды, прямо перед входом в землю обетованную, Израиль терпел серьезные поражения. Первый случай, записанный в главах 13 и 14 книги «Числа», был связан с сомнениями, распространенными несколькими вождями, которые и привели к падению веры Израиля. В результате собрание решило назначить нового вождя и вернуться в Египет как раз в тот момент, когда они уже почти вошли в Ханаан. Во второй раз израильтяне увлеклись блудодеянием и поклонением Ваал-фигору. Хотя Валаам не смог проклясть израильтян, сатана использовал сексуальные искушения, чтобы привести Израиль к ложному поклонению и греху и навлечь на народ гнев Божий. Апостол Павел предостерегает читателей послания к евреям от обеих опасностей. Во-первых, он увещевает их твердо держаться исповедания своей веры и устремлять взоры только на Иисуса. Во-вторых, Павел настраивает их против безнравственности и и корыстолюбия. Наконец, он призывает их помнить своих наставников и повиноваться им. Мы знаем, как только спасенные закроют глаза в смертном сне, следующее, что они увидят — второе пришествие. Учитывая адвентистское понимание состояния мертвых, почему можно утверждать, что все люди живут в последние дни?
Пятница, 31 декабря. Для дальнейшего исследования. Профессор Нового Завета Дэвид де Сильва объясняет, почему первые христиане подвергались гонениям. Христиане приняли такой образ жизни, который считался антиобщественным и даже вредительским. Верность богам, выражавшаяся в ревностном участии в жертвоприношениях и подобных ритуалах, рассматривалась как символ верности государству, властям, друзьям и семье. Поклонение божествам было чем-то вроде символа преданности отношениям, поддерживающим стабильность и процветание общества. Воздерживаясь от поклонения им, христиане, как и евреи, вызывали подозрения, их считали потенциальными нарушителями законов и враждебными элементами внутри империи. Для разочарованных существует надежное лекарство – вера, молитва и труд. Вера и работа вселяют в душу человека растущие изо дня в день уверенность и удовлетворение. Вас одолевают мрачные предчувствия или полнейшее отчаяние? В самые беспросветные минуты жизни не бойтесь. Сохраняйте веру в Бога. Он знает вашу нужду. Он всесилен. Он неутомим в своей безграничной любви и сострадании. Не опасайтесь того, что Он не исполнит своего обетования. Он — вечная истина. Он никогда не нарушит завета, который заключил с любящими Его. Он поможет своим верным рабам в той мере, в какой это необходимо им. Апостол Павел свидетельствует: «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Вопросы для обсуждения. Первый. Возможно ли оставаться другими из-за нашей преданности Христу и при этом не быть обвиненными в отгораживании себя от других и пренебрежении к ним? Если да, то как? Второй. Слово «увещевать» означает уговаривать, советуя и убеждая, просить, взывать, наставлять. Как мы используем весь спектр значений этого слова, чтобы поддержать павшего духом человека? Третий. Какие сходства вы находите между опытом читателей послания к евреям и опытом Лаодикийской церкви? Прочитайте Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, с 14 по 22 стих.
«Напиши и ангелу церкви в Лаодикии. Вот что говорит тебе тот, кто зовется Аминь, кто есть верный и истинный свидетель и начало всему творению Божию. Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но ты теплый. Такого тебя, ни холодного и ни горячего, исторгну из уст моих. Ты говоришь, я богат, и всего у меня много, я ни в чем не имею нужды. Но в действительности ты просто не понимаешь, что несчастен ты, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня мое через огонь прошедшее золото, чтобы воистину разбогатеть. Купи белые одежды, чтобы одеться, и никому, чтобы не виден был срам наготы твоей. Приобрети, наконец, мазь глазную, чтобы, помазав ею глаза свои, начал ты видеть. Кого люблю я, того обличаю и даже наказываю. Стань же ревностным и покайся. Вот стою у двери и стучусь. Кто услышит мой зов и откроет мне дверь, к тому войду и буду есть с ним, и он со мною. Победителя посажу с собой на престоле моем. Так и я, победив, сел с отцом моим на престоле его. Если есть у вас уши, слушайте, что Дух говорит церквам.
В чем наш опыт сегодня, 2000 лет спустя, похож на их опыт и чему это нас учит?